Друзья, продолжаем говорить про дизайн приложений для Windows и Windows Phone. Я напомню, что мы решили сделать небольшое там, изменение в программе. Мы решили чуть-чуть больше внимания уделить именно Windows 8.8.1. И потом мы отдельно поговорим про Windows Phone. Вы можете писать свои вопросы с хэштегом RuVinDesign. Соответственно, если вы хотите почитать подробнее гайды, я вам рекомендую зайти на два наших ключевых ресурса по разработке и дизайну приложений. Это dev.windowsphone.com и, соответственно, devwindows.com. Я напомню, что в предыдущей секции мы говорили в целом про дизайн для платформ Windows и Windows Phone. Напомню, у нас есть единые принципы, единые подходы для дизайна под обе платформы, но при этом, естественно, они различаются. Там разные форм-факторы, разный немножко язык дизайна, разные немножко контролы, разные немножко возможности. Это тоже важно учитывать. В этой секции мы поговорим немножко про процесс дизайна, непосредственно про то, как создаются приложения. Я сразу отмечу, что я не буду рассказывать о том, как работать, например, с Photoshop, не буду рассказывать, как работать с Blend или Expression Design. Это вопрос скорее про то, как в целом выстроены процессы или на какие детали, аспекты вам нужно обратить внимание. Также я не буду рассказывать, как рисовать скетчи, не буду рассказывать, как рисовать вайрфреймы, как рисовать различные иконки. Это не фокус данной сессии. Скорее вопрос именно на том, вот, на каких аспектах, на каких этапах важно акцентировать свое внимание. В целом, что важно понимать? Важно иметь фокус. В вашем приложении должны быть сценарии, ради которых туда приходит пользователь, и важно, чтобы вы, когда проектируете ваше приложение, разрабатываете ваше приложение, имели четкое представление о сценариях, о задачах, которые решает пользователь, о тех задачах, которые решаете вы сами этим приложением, и, соответственно, тем, какая функциональность с этим связана. И ваше приложение будет, собственно говоря, как здесь написано, настолько прекрасным, насколько вы прекрасно можете сфокусироваться на тех сценариях, ради которых это приложение создано. Если вы недостаточно сфокусированы на них, то ваше приложение может пойти в разброд и шатание, и пользователи не будут знать, что с ним сделать. Если вы потратите слишком много усилий, то, может быть, они, с одной стороны, вроде как все хорошо, замечательно, но важно, вы потратите больше времени, чем хотелось бы, и для того, чтобы собирать фидбэки, и для того, чтобы собирать отзывы, здесь важно найти правильный баланс и динамичность для того, чтобы, соответственно, действовать. И ключевая мысль, она заключается в том, что дизайн — это не то, что вот мы нарисовали иконки, нарисовали интерфейсы и пошли дальше внедрять. Дизайн — это действительно процесс, и это процесс, растянутый во времени, он может накладываться, пересекаться с разработкой непосредственно, он может интегрироваться в разработку, он может, соответственно, у вас может быть, например, построен процесс интеграции дизайна, тот или иной, и дальше, соответственно, любая разработка — это итерационный процесс, и как только вы выпустили первый продукт, даже если это прототип, либо непосредственно альфа, бета-версию и так далее, вы начинаете собирать фидбэки пользователей, и учитывая уже то, как пользователь работает с текущей версией приложения, вы можете понимать, как вам нужно менять дизайн, как вам нужно его адаптировать, какие гипотезы у вас есть, что сработало, что не сработало, соответственно, где у пользователя выходит, вылезает раздражение, что не работает. С учетом этого вы будете постоянно перерабатывать, поэтому важно помнить, что это дизайн. Дизайн — это процесс. И в целом, если мы говорим, например, про каждую какую-то конкретную итерацию, вы легко можете себе представить это следующим образом. Например, традиционный подход, один из традиционных подходов, он заключается в том, что, например, вы сначала рисуете скетчи, например, скетчи, может быть, наброски на салфетках, потом вы рисуете какие-то схемы, вайрфреймы, схемы экранов, потом вы наполняете какими-то данными, у вас есть экраны, и потом, например, вы дополняете какой-то, делаете прототип. Делаете какой-то прототип, и, соответственно, у вас выстраивается вот такой вот процесс. Это одна из таких стандартных схем. В зависимости от того, что вы делаете и какие у вас навыки, вы можете сразу, может быть, рисовать экраны в Photoshop, либо, может быть, сразу можете собирать прототип с помощью Blend, либо какого-то другого инструмента. Но в целом, на что я хочу обратить внимание, это то, что вот весь цикл — это некий такой процесс. И он постепенно сужается, чуть-чуть расширяется, появляется за счет того, что вы внедряете какие-то новые инструменты, но в целом он должен иметь какую-то сходимость к тому процессу, к тому результату, к которому вы должны прийти. Естественно, на каком-то из этапов вы можете понять, что, о, черт, это не работает, все закончилось. И вы можете это даже понять на этапе прототипа. Чем быстрее вы пройдете эту схему, естественно, тем лучше. Но важно понимать, например, вы здесь вот какие-то фрагменты отбросили и стали двигаться дальше. Может быть, эту идею вы зря отбросили, вы к ней должны вернуться. В целом это все может повторяться снова и снова, и потом вы возвращаетесь назад, потом вы двигаетесь вот так вот. Еще здесь не отображена разработка. Поэтому в целом действительно процесс, действительно цикл, действительно итерация. На что важно обратить внимание? Опять-таки, по этому процессу, если пройтись в деталях. Когда вы делаете какие-то концепты, базовые наброски, скетчи и так далее, важно обратить внимание, сфокусироваться на том, какие у вас будут ключевые сценарии и ключевые возможности, которые вы хотите дать пользователю. В идеале вам их нужно просто выписать, зафиксировать, с тем, чтобы вы к ним могли возвращаться. Соответственно, дальше, когда вы переходите к каким-то следующим этапам, у вас возникает структура, у вас возникает какой-то первый набросок информационного потока, информационной архитектуры вашего приложения. Где какие экраны, где какие переходы. Дальше вы начинаете это все уточнять. Вы видите, что с одного экрана переходим так. Здесь вот нужны такие-то данные. С этими данными можно так-то взаимодействовать. И, соответственно, у вас уже начинает формироваться какая-то история. Можете сказать, что, например, пользователь с такими-то параметрами, персонажа придумать, зашел в приложение, у него такая-то задача делать цель, нажал сюда, перешел на следующий экран и так далее. И здесь еще может вообще ни разу не открыться Visual Studio и, может быть, не написано ни одной строчки кода, это может быть сделано просто, не знаю, там, в блокноте, в любом графическом редакторе. И дальше, соответственно, вы уже можете начинать, если вы поняли, что это все работает, если вы поняли, что это то направление, в котором вы хотите двигаться, начинать полировать интерфейс, добавлять какое-то выражение, визуальный дизайн для вашего приложения, и это будет, соответственно, неким таким вот голосом. И про слова здесь тоже важно понять, что многие вещи вы и смысл можете донести с помощью, например, графики, инфографики, символов, какие-то вещи можно сократить, но даже если вы пишете текст, важно, чтобы текст был человечным и понятным, и вот эта вот персональная коммуникация, она должна присутствовать в вашем приложении. Вы, естественно, их делаете не для роботов. И, соответственно, в завершении этого цикла вы так или иначе делаете прототип, вы можете делать бумажный прототип, интерактивный прототип, прототип в вебе, прототип, который работает на телефоне. Важно сделать хоть что-то, с чем вы можете прийти к любым пользователям, внешним, не знаю, поймать в коридоре, поймать друзей, поймать родственников, поймать коллег, посмотреть, как они на все это реагируют, что они думают, что понятно, что непонятно, могут ли они решать свои задачи с этим. Естественно, вы можете проводить и более там полноценное юзабилити-тестирование в зависимости от того, какие ресурсы у вас есть в наличии. Повторю еще раз то же самое. Дизайн вам нужно начать с самого прекрасного. И для того, чтобы начать с самого прекрасного, вот эти сценарии, функциональность, вам нужно, соответственно, все это сформулировать и зафиксировать. Самый первый пункт, он должен начинаться о том, ну, естественно, вы отталкиваетесь идеологически от того, что вы хотите сделать. Например, если вы делаете какое-то кулинарное приложение, вы бы могли отталкиваться от того, что вы сами интересуетесь именно этой темой и делитесь рецептом. И, соответственно, как только у вас есть вот эта идея, самый первый пункт, который вы должны сделать, если вы хотите сделать приложение для платформы, будь это Windows, Windows Phone или даже, кстати, iOS, Android и так далее, первое, что вы должны сделать, это понять, чем ваше приложение лучше, чем другое. У вас должно быть какое-то вот четкая, понятная формулировка о том, что ваше, вот мое личное приложение, оно просто будет потрясающим, великолепным, оно будет лучше, чем другие приложения. И вот в этом формулировке, чем оно будет лучше, почему лучше, важно четко, ясно, конкретно донести в простом предложении, желательно таким односложным, в одном приложении, чем оно будет отличаться от других. То есть вплоть до того, чтобы выписать, повесить себе в рамку фразу, которая начинается со слов «Мое приложение прекрасно в…». И там будет написано «В категории food and drinks тем, что оно там самое лучшее приложение, не знаю, для рецептов национальной кухни, например». И тогда ваш акцент на контенте в таком-то, и дальше есть еще задачи, которые вы решаете с этими рецептами. Соответственно, И это важно, подчеркну, сделать прежде, чем вы начнете реально там писать строчки кода, разрабатывать что-то, потому что пока у вас нет четкого видения, вы будете пытаться там в тумане ходить и найти свет, там где-то увидеть в конце фонарик, может быть, не тот фонарик, к которому вам нужно было прийти. Вам важно иметь вот такой большой маяк, который будет показывать вам правильное направление. И здесь, еще раз повторю, важно сфокусироваться на сценариях и возможностях. И возможности должны подчеркивать ваши сценарии и добавлять к ним дополнительную ценность. Все остальное можно на этих этапах, в принципе, вообще выкидывать. Ну, например, если бы я делал это кулинарное приложение, я бы сказал, что Contoso Cookbook прекрасно в помощи друзьям найти и приготовить и поделиться рецептом. Это то, зачем я его делаю. Второй пункт — это отобрать сценарии. Нужно отобрать те сценарии, которые помогают вашему приложению стать прекрасным. И, соответственно, те сценарии, которые, их должно быть немного, буквально 3-4, может быть, которые скажут, что вот мое приложение прекрасно в этом, потому что оно позволяет пользователю делать раз, делать два, делать три, решать такие вот три задачи. И сама по себе формулировка сценария, это тоже я рекомендую выписать, это некоторая активность, которую пользователь реализует в вашем приложении для того, чтобы достичь своей цели. Например, он читает рецепт, следует рецепту и, соответственно, готовит какую-то пищу. Например, у него есть бабушкин рецепт, он его вносит в систему, не знаю, там как-то распознается, либо он вводит текстом, и этот рецепт появляется в общей коллекции, он может получать за это какие-то там ачивки, баллы, не знаю, там рубли, доллары и так далее. И, соответственно, для того, чтобы представить, как сценарий работает, у вас всегда будет последовательность действий, которые должен пользователь сделать для реализации этого сценария. И, наконец, третий пункт — отобрать функциональность, которая будет сделана в вашем приложении. Это тоже нужно выписать, их пунктов будет больше, чем сценариев. Под каждый сценарий или под совокупность сценариев у вас будет какая-то функциональность внутри вашего приложения. И здесь важно понять, что функциональность должна помогать вам реализовывать сценарии. Если у вас есть какая-то функциональность, вы там придумали прикольную фичу, но она ни с одним сценарием вообще никак не связана, то, скорее всего, это пустая трата времени. Это не то, что поможет вашему приложению быть прекрасным. Функциональность, любая функциональность, которую вы делаете, должна четко помогать вашим сценариям работать, а ваши сценарии должны помогать вашему приложению стать лучшим в конкретной категории для конкретной задачи, которую вы избрали для себя. И, соответственно, здесь важно отобрать правильную функциональность. Повторю, это должны быть какие-то тоже конкретные вещи. Давайте посмотрим два примера. Я расскажу про будильник, приложение Alarm и, соответственно, про калькулятор. Само приложение Alarm, я думаю, вы все видели. Сейчас я попробую его запустить и перетащить. Вот. Оно выглядит вот так вот. И, соответственно, оно позволяет... Ну, очевидным образом создавать будильники, которые будут будить вас в то или иное время. И, соответственно, я здесь вот могу, видите, тут такой красивый интерфейс. В данном случае я управляю мышкой, могу также управлять пальцами, выбрать, как будет звонить, могу все это сохранить и так далее. У меня, соответственно, вот будет какой-то новый будильник или настроенный будильник. Есть таймер, есть секундомер, они используют те же самые настройки, параметры, которые я хочу использовать. Можем запустить и видим, таймер побежал. Сейчас, соответственно, там кружок станет большим, и, соответственно, вот там секундная стрелка побежала, и внутри находится минутная стрелка. Это вот такое приложение. Соответственно, давайте немножко поговорим про то, как оно было проектировано и как оно сделано. Первое, с чего нужно начать, и с чего начали, собственно, ребята, которые делали это приложение, они задумались, зачем они вообще хотят делать это приложение и чем оно будет отличаться от других возможных приложений. И здесь идея очень простая. Это приложение в магазине. Скорее всего, это категория productivity для работы со временем. И здесь категория productivity очень большая, мы хотим сделать лучшее приложение для работы со временем. Дальше мы это можем конкретизировать. Да, думая о том, в чем наше приложение будет великолепным, мы можем придумать какие-то ключевые сценарии. Например, это приложение, которое будет будить меня, несмотря ни на что. Не знаю, там планшет выключен, все равно должно будить. Звук выключен, должно будить. Соответственно, это все важно продумать и понять. И если мы это реализуем, то вот будет прекрасное приложение. И если мы говорим, например, про таймер, то таймер должен быть точным. У меня должна быть уверенность в точности, я должен следить за ходом времени, и он меня ни разу не должен подводить. Поэтому мне, наверное, нужно будет внутри что-то платформы такое придумать. И еще интересный момент, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что приложение должно быть удобным, прикольным, классным. И здесь пришлось придумать какие-то новые элементы управления для того, чтобы можно было установку таймера, будильника делать буквально в считанные секунды за счет того, что я руками могу делать какие-то жесты, управлять вот этими кружочками. Это все действительно очень здорово и комфортно. И, соответственно, дальше мы можем придумать, какие у нас есть ключевые сценарии, какие аспекты нам нужно учесть. Например, с будильником, если мы говорим, то, естественно, будильнику я должен доверять, он должен быть точным, он должен там синхронизировать, быть синхронизирован со временем, нотификации должны приходить, даже если я сплю, и, соответственно, ну, точнее, как я сплю, и устройство спит. И если оно находится в режиме стендбай, то, соответственно, нотификация будильника все равно должна проходить, звук должен заиграть, даже если у меня звук на устройстве выключен, потому что зачем мне будильник, если я не смог, соответственно, проснуться. И всякие такие мелочи, чтобы звук, например, будильника должен отличаться от уведомлений. Почему? Потому что иначе я просто буду это путать. Например, я на работе себе поставил будильник на какую-то задачу, когда мне нужно, не знаю, там, на обед сходить, не забыть. И, естественно, это должно отличаться от уведомления обычного, которые мне в течение дня могут приходить. И если как только я об этом всем задумался, для конкретного вот этого сценария с будильником, я понимаю, какую дальше функциональность мне нужно реализовать. И в данном случае команда, которая делала приложение «Будильник», пошла в команду Windows и сказала: «Ребята, нам нужна вот эта функциональность». И теперь, когда вы открываете, ставите Windows 8.1, если вы делаете свое приложение как разработчик, то у вас, вы тоже можете написать свой собственный будильник. И, соответственно, теперь благодаря этому приложению функциональность будильника появилась в Windows 8.1, например. И, соответственно, дальше про какие-то такие ключевые элементы, например, про доверие и радость. Я напомню, если взять вот эту самую пирамиду, доверие, оно связано с надежностью, радость, она связана, соответственно, с ощущением мастерства, во многом связано с ощущением надежности и некое такое творчество, радости, удовольствие, которое мы можем получать за счет приложения. И доверие, оно, естественно, строится насчет того, что я доверяю этому будильнику, он меня ни разу не подводил, по крайней мере, по времени. Может быть, я, конечно, не услышал просто будильник. А радость, она заключается в том, что приложение должно себя хорошо вести на экране, оно должно быть приятным и удобным для использования. И, например, такая мелочь вроде как масштабирование приложения. Если я его увожу, например, таймер включил, вывел в колонку сбоку, справа, слева, то оно, соответственно, должно оставаться функциональным, полнофункциональным и красивым, удобным в работе. Про навигацию здесь тоже можно увидеть, что, например, навигация была спроектирована, скажем, не классическим способом, хотя вы во многих приложениях такой интерфейс в виде табов могли видеть. Это напоминает пивоты в Windows Phone. Соответственно, это было спроектировано конкретно под это приложение, и это отличается, например, от хаба. И здесь фактически навигация, навигационные элементы, переключение вкладок, которые могли бы быть сделаны с помощью панели навигации, так как элементов немного, они просто внесены в контекст приложения. При этом, кстати, можно обратить внимание, если вы нарисуете здесь сетку силуэт, давайте я на экране так вот условно нарисую, то вы увидите, что в целом приложение соответствует той же самой сетке силуэта, которую мы рекомендуем для всех других приложений. То есть заголовки в данном случае переключателя режима работы, они располагаются там, где располагается заголовок приложения. И интерфейс там настройки каждого отдельного, он, соответственно, внутри спроектирован тоже по некоторой сетке. Вы легко можете увидеть, несмотря на эти кружочки, что здесь есть некоторая сетка. Я думаю, надо в трансляцию вывести картинку, да. И, соответственно, видно, что между различными группами есть четкие отступы, которые, соответственно, сделаны внутри приложения. Это все соответствует тому, как можно уделить внимание различным деталям. Если говорить про элементы управления, здесь важен тоже такой момент. Если вы разрабатываете приложение, если вам нужно протестировать какую-то функциональность саму по себе, да, не с точки зрения визуального дизайна, то стоит начинать всегда с каких-то простых вещей. В большинстве случаев встроены элементы управления, либо встроены в систему, готовы элементы управления, либо их комбинация, она позволяет решить большинство задач. В данном случае точно так же для настройки времени в одном из первых прототипов наверняка был просто какой-то элемент для ввода отображения времени, может быть, с прогресс-баром каким-то, может быть, со слайдером каким-то, прежде чем стали вот делать такой красивый интерфейс. Почему это важно? Потому что это позволяет довольно быстро сделать прототип и, во всяком случае, сделать какую-то функциональность, параллельно разрабатывать. Дальше, соответственно, если вам достаточно кастомизации, то можно кастомизировать большинство элементов, ну, в общем, все, наверное, элементы в Windows, так или иначе настраиваемые, стилизуемые, и на XAML, соответственно, стилен для XAML, либо на HTML, HTML-разметкой стиля в CSS, все это можно настраивать и заточить под свой конкретный бренд. И, соответственно, дальше, если вы понимаете, что под ваши задачи это недостаточно, то можно двигаться дальше и сделать какие-то свои собственные элементы интерфейса. Ну, в данном случае задача была довольно четкая и простая по формулировке, но довольно сложная в реализации. Это сделать элемент управления и, скажем, комбинацию вот этого всего для того, чтобы одновременно отображать время, и для того, чтобы одновременно им можно было легко и красиво управлять. И, соответственно, здесь было достаточно много итераций, прежде чем перешли к вот этой ключевой метафоре, которая используется внутри всего приложения. Например, одна из итераций выглядела вот так вот. Здесь была секундная стрелка, и кружки, они имели какие-то отступы внутри друг друга. И, в принципе, это тоже работоспособный прототип, но, тем не менее, он оказался, может быть, не очень визуально приятным, и то решение, которое сделали в итоге, оно визуально выглядит все-таки более сбалансированным, более четким. И тут еще вопрос, кстати, тоже подбора цветов, потому что вы увидите, что здесь цвета, они связаны друг с другом, разные оттенки фактически одного цвета, которые позволяют иметь, когда вы располагаете рядом несколько элементов, они выглядят более сдержанные и сбалансированного. И на что здесь тоже стоит, например, обратить внимание, это вот на этом скриншоте, здесь наверху слева можно увидеть режим навигации, он поменялся от итерации к итерации, от более, скажем, кастом, наоборот, к более, скажем так, традиционному в виде вкладок, закладок и так далее. Так. Ну, это, соответственно, то, что получилось. Здесь, кстати, важный акцент именно был уделен масштабированию приложений. Когда вы сжимаете пространство, важно, чтобы все ваши будильники, все ваши таймеры и так далее, они остались работоспособными, и элемент, которым вы управляете, он был достаточно масштабируемым, в том числе под узкое пространство. Давайте про композицию я пропущу, про масштабирование я сказал. Давайте немножко про калькулятор поговорим. С калькулятором история на самом деле очень похожа. Это очень простое приложение, и большой вопрос, как сделать так, чтобы это простое приложение отличалось от других калькуляторов, которые есть в Windows Store. И здесь задача стояла так, чтобы сделать самый лучший калькулятор, но не просто там калькулятор-калькулятор, а калькулятор для, скажем так, ежедневных задач, посчитать что-то, перевести какие-то величины и так далее. В результате калькулятор, с одной стороны, унаследовал какие-то возможности, которые связаны с... унаследовал традиционные возможности десктопного калькулятора. Там был инженерный режим, там был обычный режим, и при этом добавил какие-то новые плюшки. Например, конвертер валют или конвертер различных величин — это такой интересный момент. Здесь, кстати, можно обратить внимание, если вы запустите калькулятор, здесь внизу, когда вы переводите из одной величины в другую, там также подсказывается, как эта величина выражается в каких-то других вещах, не знаю, там в полях, в площадях территории, в бутылках, в ведрах и так далее. И это добавляет некоторого такого фана параллельно вместе с тем, как вы решаете ежедневно свою задачу. Это позволяет немножко разнообразить, скажем так, опыт пользователя и добавить некую такую изюминку. Отдельный вопрос с точки зрения композиции — это вопрос типографики. Почему? Потому что элементы, такие математические символы, они немножко разные, разные по размеру, и важная задача — правильно их выстроить внутри сетки и правильно найти сочетание. Например, здесь можно обратить внимание, что синус и синус минус первой степени, размер шрифта, используемый для слова синус, он немножко отличается. Почему? Потому что общий элемент должен был быть вместе с минус 1 вписан в определенные рамки, и поэтому пришлось найти какой-то баланс. Решением по умолчанию было бы все, естественно, писать полностью все элементы одним шрифтом. Здесь, подчеркну, важно найти правильный баланс с тем, чтобы элементы были одинаково читаемые и, условно, там площадь, которую они занимали, она была похожа для различных элементов. То же самое касается, например, выравнивания по сетке. Здесь тоже такие отдельные вопросы. Если вы обратите внимание, например, в середине синус минус первый, косинус, тангенс минус первый, они выстроены по одной линии. Но при этом, соответственно, x в квадрате чуть-чуть смещен ниже, и значок корня тоже смещен немножко ниже. Это тоже сделано сознательно с тем, чтобы выровнять общую структуру, ну, в данном случае по вертикали, а не по нижнему бейслайну. Соответственно, такие нюансы, детали нужно обращать внимание с тем, чтобы ну, когда вы проектируете свое собственное какое-то приложение, свой собственный калькулятор, потому что это подчеркивает как раз ваше мастерство, ваше внимание различным деталям. И, соответственно, вот найти нужную правильную комбинацию и правильные, кстати, шрифты тоже подобрать — это не самая тривиальная задача. Отступы. Здесь, например, шрифт — то, что было спроектировано изначально, и то, что вот оно сделано более сбалансированно, и вы легко можете видеть вот этот переход. Здесь, например, визуально чисто выделяется, например, 10 степени x или корень. Они просто визуально на картинке выглядят более, скажем, визуально. А в данном случае они все элементы выглядят чуть-чуть более сбалансированно и равномерно распределены. И следующий пункт, тоже на что стоит обратить внимание в этом конкретном приложении. Если вы поменяете культуру, то вы увидите, что приложение адаптируется под разные культуры. Это тоже нужно учитывать, если вы делаете приложение для глобального рынка. И, соответственно, приложение тоже масштабируется. Расскажу про Windows Phone, буквально последнюю мысль. На Windows Phone, например, буквально на днях в Твиттере коллеги неожиданно узнали, что если в Windows Phone открыть калькулятор и его повернуть, то там открываются расширенные возможности. Здесь вот история, она отчасти похожа. Важно понимать, в каком виде, в каком состоянии находится ваше приложение, в данном случае калькулятор, и, соответственно, каким образом выстраивается лейаут, композиция вашего приложения. И обратить внимание, например, что здесь в узком пространстве, при переключении от стандартного режима к научному режиму, блок клавиатуры, блок цифр и каких-то базовых элементов, он немножко поменялся, он стал более компактным, более сжатым, с тем, чтобы одновременно на экран влезли элементы для, соответственно, научного ввода. И, соответственно, все это, естественно, имеет значение. Другой пример, если вы посмотрите на интерфейс для конвертера, то вы увидите, что вот как раз в интерфейсе для конвертера убрали, можно было бы просто вставить туда ту же самую аппаратно-цифровую клавиатуру, точнее не аппаратно-цифровую, а тот же самый блок для ввода цифр. Но на самом деле здесь сделали другое решение, здесь убрали те символы, которые не нужны, и соответствующим образом построили композицию всего этого элемента. И больше места, например, уделено бэкспейсу. Еще есть таких мелочей, которые стоит обратить внимание, например, это если вы запустите калькулятор, то вы увидите, что на нем не открывается дополнительно, например, если вы открываете на планшете, еще вдобавок сенсорная клавиатура. То есть все элементы там ввода, они либо с клавиатуры, либо непосредственно из того, что есть на экране. Об этом тоже важно не забывать. Иногда, наоборот, клавиатура должна подстраиваться под то, что вы вводите. Иногда, может быть, у вас есть элементы ввода на экране, и вам дополнительная клавиатура просто-напросто не нужна. Она будет, наоборот, отнимать место и конфликтовать с теми элементами ввода, которые у вас есть. На этом все. Встретимся через несколько минут и начнем говорить более прицельно про Windows 8.1. Спасибо.